Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение Соломона Волкова, 12-й лауреат премии «Либерти». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Элиф Батуман. «Одержимые. Путешествие в мир русских книг и тех, кто их читает». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Хенрика Генца «Ужасно счастливы». Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальное приношение Соломона Волкова. Сегодняшний выпуск музыкального приношения мы начнем с того, что объявим нового лауреата премии «Либерти», которая вручается уже 12-й раз, Соломон, не так ли?
Да, и в жюри, напомню я нашим слушателям, входят художник Гриша Брускин и мы с вами, Саша. А спонсором премии является Американский университет в Москве и медиагруппа «Континент USA».
За эти 12 лет премия была удостоена множества замечательных людей.
Да, такой поэтому... чудесный букет.
Да, я уже подумал, что если их собрать все вместе, то это будет гордость русско-американской культуры. Более того, это и будет русско-американская культура.
Но премия ведь и вручается за выдающиеся достижения в области развития русско-американских культурных отношений.
Среди лауреатов были и художники такие, как Бахчинян, и поэты такие, как Лосев, и писатели такие, как Аксенов.
И Сорокин.
И, конечно, были музыканты. В этом году премия связана тоже с крупнейшей музыкальной фигурой. Представьте, пожалуйста.
Это балетный танцовщик Владимир Васильев, которого очень многие считают величайшим танцовщиком 20 века вообще. Я когда-то еще тогда в Ленинграде, а не в Санкт-Петербурге, разговаривал на эту тему с Федором Лопуховым, легендарным балетмейстером. И Лопухов, он был одноклассником легендарного Нижинского. И он уверял меня, что Васильев гораздо лучше танцовщик, чем Нижинский. Тут, конечно, нужно делать некоторую скидку на то, что Лопухов крепко Нижинского недолюбливал. Но в остальном он был очень интересным и справедливым именно вот оценщиком балета. Услышать от него вот такую похвалу, это многого стоит. И он сравнивал танец и прыжок Васильева со скульптурами Микеланджело. То есть Васильев вот так же лепит вот этот потрясающий скульптурный образ в воздухе, как Микеланджело высекал свои скульптуры из мрамора.
Премия вручается в культурном центре Барышникова.
Который тоже является одним из наших победителей, лауреатов.
Совершенно верно. И поэтому... естественно, задать вопрос. Давайте попробуем сравнить Васильева и Барышникова.
Ну, это совершенно разные танцовщики и по фактуре, и по темпераменту, и, может быть, поэтому у них такие замечательные отношения, и они так высоко друг друга ценят. Кроме того, тут есть еще одна существенная разница. Оба они стояли в свое время во главе больших балетных институций, причем Васильев даже был просто руководителем Большого театра в целом. Барышников, как известно, руководил American Ballet Theatre одно время. Но Барышников никогда не был хореографом, а Васильеву принадлежат чрезвычайно интересные опыты в этом отношении. И я как раз хотел бы рассказать об одном из таких опытов. Это балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина, культовой фигуры, человека, который родился в 1939 году, а умер, к сожалению, в 1999. Я Гаврилина хорошо знал. Это был такой классический петербургский смурняк, но невероятно одаренный композитор. И вот... Васильев осуществил телевизионный балет «Анюта» по «Ане на шее» Чехова, юбилей которого, кстати, 150-летним мы отмечаем в этом году. И как он сделал? Специально музыки Гаврилин не писал, но взяли фортепианные пьесы разные, гаврилинские, их оркестровали, соединили, и вот вдруг возникла эта специфическая чеховская атмосфера, печальная, грустная, лирическая, сатирическая. Все это вместе можно обозначить таким словом гаврилинское волшебство, потому что это был волшебный композитор. И Васильев создал сначала очень успешный телевизионный балет в 1982 году, а затем в 1988 поставил этот же балет на сцене, и это стало одним из самых удачных творений Васильева балетмейстера. И я хочу показать просто как образец атмосферы, что ли, этого балета. Галоп Гаврилина из балета «Анюта» в постановке лауреата премии «Либерти» Владимира Васильева. Thank you. хочу рассказать о гастролях в Нью-Йорке одного из лучших оркестров мира, входящего в первую десятку, амстердамского концерт-гебау. Возглавляет его Марис Янсенс, которого мы с вами хорошо знаем, Саша. Он из Риги, поэтому у нас к нему особое отношение. И он приезжает сейчас в Нью-Йорк то с одним, то с другим. Он возглавляет два оркестра. Вот этот концерт-гебау и оркестр Баварского радио в Мюнхене. И оба эти оркестра вот именно под его руководством попали вот в эту самую пресловутую десятку лучших оркестров мира. И, кстати, недавно он гастролировал со своим мюнхенским оркестром в Москве, и эти гастроли были единодушно признаны гвоздем всего музыкального сезона. А я всегда с нетерпением ожидаю приезда Янса со своим оркестром, с одним из двух его оркестров в Нью-Йорк, и каждый раз это событие. И концерт Гебау, который уже не раз под руководством Янсенса посещал Нью-Йорк, от раза к разу меняется. Это очень интересно, потому что Янсенс, он великий строитель оркестров. Он освобождает, что ли, оркестр. Вот этот самый концерт Гебау под руководством предыдущего его руководителя потерял свой нордический звук, вот такой, который был ему изначально свойственен. И Янсенс вот постепенно, как умело реставратор, снимает слой за слоем и возвращает этому голландскому оркестру его первоначальный вот этот темный, сумрачный, выразительный нордический звук.
Который они так понятен латышскому человеку.
Да, они вот друг друга нашли.
Риги.
Да. И Янсенсу особенно удаются вот такие монументальные произведения в нордическом стиле. Причем это понятие очень широкое, и я к нему отношу, скажем, и симфонии Брукнера, и симфонии Сибелиуса, и симфонии Рахманинова, которого Янсенс любит и понимает, как, может быть, никто другой в современном музыкальном мире. И он исполнял вот в эти последние гастроли симфонию Рахманинова номер 2. Это очень интересное произведение, и история его очень интересна, потому что Рахманинов со своей первой симфонией, как известно, провалился жестоко, и это повергло его в состояние творческого кризиса, из которого он выкарабкался с помощью психиатра. Это удивительный случай, что великий русский художник обращался бы к психиатру. Вы можете себе представить, скажем, Достоевского, который бы обратился бы к психиатру?
Он бы свел с ума любого психиатра. Но, по-моему, Рахманинов прибегал и к гипнозу.
Да, ну вот все это вместе взято действительно Рахманинову помогло. Это удивительный случай. И результатом вот этого лечения...
Терапии.
Терапии, стала его вторая симфония, которая пользовалась успехом уже, в отличие от первой, и когда она была впервые исполнена, и до сих пор является одним из самых его популярных произведений. Янсенс, как я уже сказал, как никто передает одновременно порывистость и меланхолию этой музыки.
А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла, посвященного юбилею 70-летию Иосифа Бродского «Бродский и музыка».
Помните, мы с вами, Саша, говорили о особой любви Иосифа Бродского к Гайдну. И в связи с этим у нас комментарий был, так сказать, не без некоторого ехидства, потому что мы тогда, помнится, говорили о том, что нет ли в этой любви Бродского к Гайдну некоторого снобизма.
Но это мне просто не Бальсин, который большой знаток и музыки Бродского, сказал, он называл Гайдна, чтобы не сказать Моцарт. Слишком банально.
Но вы знаете, а вот я, подумавши, все-таки пришел к выводу, что любовь Бродского к Гайдну не случайна, потому что в Гайдне, как композиторе, вот был тот элемент сюрприза, который, может быть, в меньшей степени присутствует в музыке Моцарта. А Бродский, когда он писал свои ведь неоклассицистские стихи, ведь это чистый неоклассицизм, но это такой неоклассицизм с изрядной долей иронии. И я, когда об этом подумал, то решил, что прекрасной музыкальной параллелью к этому отношению Бродского к Гайдну может служить опус весьма родственного ему по духу композитора Альфреда Шнитке, который родился в 1934, а умер в 1998 году. И одним из опусов которого, он написал его в 1977 году, была некая музыкальная шутка под названием «Моц арт», вот так вот с черточкой посередине.
Как соцарт.
Как соцарт, да. «А-ля Гайден». В чем то дело, почему Моцарт и почему а-ля Гайден? Как музыкальную основу для этой своей шутки Шнитке взял тему Моцарта. Это сохранившийся фрагмент, сольная скрипичная партия к некой пантомиме, которая утеряна. Вот остался этот вот фрагмент. Он взял эту тему для скрипки и подверг ее всяческим трансформациям. Таким же трансформациям, каким бы подвергал классическую форму в своем творчестве Бродский. Что же такое а-ля Гайден? Мы все, конечно, помним о так называемой прощальной симфонии
это
Гайдена.
Это там, где все музыканты уходят постепенно со сцены и гасят свечи.
Да, Гайден таким образом намекнул своему работодателю Эстерхази о том, что музыканту нужно предоставить отпуск. Так гласит, во всяком случае, легенда. Так вот, Шнитке в данном своем сочинении поступил как раз наоборот. Согласно его указаниям, вот этот опус начинается в полнейшей темноте, а заканчивается при полном освещении. И вот так это кончается, и в одном из концертов Гидон Кремер, например, когда музыка началась, он натянул на себя некую шутовскую маску. И когда свет зажегся, и все увидели, что Кремер дирижирует своим ансамблем вот в этой маске, то раздался в зале оглушительный хохот. Вероятно, это и был тот эффект, на который рассчитывал Шнитке, и тот эффект, который близок творчеству Бродского.
На волнах радио.